Истины и же безземья сей, и вся исполняя ей, сокровища благих, и жизни подательно, приди и вселися в ны, и очистины всякие скверны, и спаси Боже души наши.
А беседу с Самаренко вообще почитали?
Да.
Смотрели, да? Какие-нибудь вопросы у вас есть, да? Или вы все уже поняли, осознали, да, эти вопросы? Да.
Вот по поводу беседы с Никодимом.
Да.
Дело в том, что, конечно, там говорится, что второе рождение осуществляется через крещение. Угу. Так вот вопрос по крещению. Насколько целесообразно крестить маленьких детей, которые вот были в трехмесячном возрасте, когда они еще вообще не готовы воспринять ни сердце, ни чем? Или это нужно делать уже в зрелом возрасте, когда?
Вопрос на самом деле очень важный, и мы должны его рассмотреть с разных сторон. Понимаете? Во-первых, мы должны сразу же отбросить обрядовую сторону. Она уж, извините меня, но она сейчас на первом месте и главенствует, именно обрядовая сторона. Когда рождается ребенок, то сразу же ставится такая, знаете, задача, нужно его крестить. При этом родители в храм не ходят, бабушки и дедушки, может, и редко заходят, и ну, никто дальше его заниматься, ну, как бы его воспитанием не будет. Поэтому, грубо говоря, семя, которое засеивается, так и остается в нем. Если впоследствии он придет ко Христу, то это хорошо. А если не придет, то плохо. Почему? Потому что он имел это семя, но в конце себе не взрастил. И в итоге, когда начнутся какие-то сложности, он будет обращаться, спрашивать и почему, и как. Теперь объясню, вот в чем была традиция, почему крестят детей, почему раньше были взрослые. Все это исторически было. Отметим с вами первый момент, что в Древней Церкви, уже в апостольское время, да, и уже конец, значит, получается, первого, начало второго века, в основном крестили во взрослом, то есть люди взрослого возраста осознанно. Они проходили этап оглашения, они были слушающими, коленопреклоненные, готовящиеся к просвещению, то есть у них подгоняли, каждый имел степень, специальную степень оглашения. И с ними священнослужитель, различные, вот, например, катехизацию среди женщин проводили диаконисы, такие маточки, которые были вот там. А диаконы проводили катехизацию для мужчин, было такое разделение, и вот они должны были проходить степени. Вот как вы учитесь на протяжении 3 лет, да, то там вот такая получалась система, то, что они там один курс заканчивали, второй курс и третий курс заканчивали, и, в общем, получали... Ну, хоть какое-то представление, это первое, о христианской вере. Второе, самое важное, люди должны были быть верующими, то есть иметь желание, устремленность определенную, чтобы познать Христа. И по этой причине, вот когда проходили занятия по этим институту оглашения, да, то смотрели, какой человек проявлял желание и так далее. Если видели, что у человека нет веры, и он внешне, то тогда ему давали время на подготовку. То есть он к таинству не приступал. Подготовка должна была быть. И это было на определенное время. Например, Тертулиан, апологет Тертулиан, он выступал за то, чтобы во взрослом возрасте крестили, да? Некоторые святые отцы также вот именно отмечали, что нужно во взрослом возрасте. Потом по поводу, почему стали крестить детей. Основано это, во-первых, на словах Спасителя: «Не мешайте детям приходить ко мне». Сам Христос это говорит, когда дети подходили в стороне, говорит: «Не мешайте детям приходить ко мне». Вот. По этой причине у нас есть даже традиция, что сначала причащаются дети, потом мужчины и женщины. Вот есть такое. Именно из-за того, что первым детям дают. Потому что сам Христос сам сказал: «Не мешайте детям приходить ко мне». Но здесь очень важный момент. Когда маленького ребенка крестят, там на 40-й день, на 50-й, ну по-разному. Вот. Ответственность за него берут в первую очередь родители. Институт крестных, отметьте, мои дорогие, он появился позже, он в 6 веке только появляется, в эпоху Юстиниана Великого, в 6 веке, институт крестных. Вот. А были именно родители. Родители должны быть, были верующими людьми. То есть понятие захожания, это вот современное понятие, в 90-х годах появилось, там, в 2000-х. Такого вообще в православном народе нет такого. Человек, если он верующий, то верующий. Он ходит в храм, он исповедуется, он причащается, он живет христианской жизнью. То есть он постится, он соблюдает Великий пост, малые все праздники, приходит на службу, да, воздерживается там, о супружеской близости, там, не работает, не делает труда в воскресенье, почитает этот день, не работает там, понимаете, а именно Богу отдает, понимая, что этот день, как говорится, Божий, 7-й день. То есть вот так люди живут, христиане живут. И так учат своих детей. Но когда родители неверующие, когда родители неверующие, слово понять неверующие, то есть я как бы я знаю, что там что-то есть. Вот. И при этом надо крестить, потому что ну, такая традиция, люди крестят. И при этом сами не воцерковляются, и дети не воцерковляются. И вот сейчас большой процент именно вот таких семей, таких людей, которые сейчас сожительствуют уже в возрасте, там, живут в грехе, хотя они там в советское время были все крещены, там, да? Вот. А сейчас сожительствуют, живут для себя, то есть грешат постоянно, при этом крещенные, полностью крещенные. И вот тут возникает вопрос, почему же они так живут, почему же ведут такой образ жизни, если они крещенные? И ответ простой. И крестили, но ничего не объяснили. Зачем их крестили? Для кого их крестили? Если человек не имеет никакого представления о христианской вере. Никакого не имеет представления. Вообще никакого. Это один момент. Второй момент. Он не видит примера у своих родных. Дальше. Появляется институт крестных, он в 6 веке появился. И, то есть, например, по традиции было так, для одного крестника давалось 2 крестных. Там обязательно женского пола и мужского пола, обязательно вот так было. Если, например, не могли, то есть 2 крестных быть, тогда обязательно, то есть, здесь по полу. То есть, если мальчик крестит, значит, мужчина крестный. Если девочка крестится, то крестная женщина должна быть. Ну, такая была традиция. Но крестные это были люди глубоко верующие, то есть они должны были помогать быть родителями. То есть крестные это не кумовья, родные связи, близкие, там мы что-то познакомились, 5-10, то есть это люди глубоко верующие, которые будут постоянно молиться за ребенка. Не подарки приносить, а именно будут молиться. А когда ребенок достигнет возраста, беседовать, крестный должен в это время начать участвовать в жизни ребенка. Почему? Потому что, когда он маленький, занимается воспитанием родителей. Но когда ему уже наступает 13, 14, там, 15, 16 лет, тут и должен участвовать в роль крестного. Потому что, все знаете, роль переходного возраста очень тяжелая, очень сложная. И крестный в этот момент должен оказать поддержку, побеседовать, поговорить. Там не нужно куча, много времени, тут должен совсем не может. Нужна только поддержка и молитва. Но если крестный о Христе, о вере ничего не знает, то, конечно, он на христианство ничего научить не может. И если, дай Бог, крестный будет просто хорошим человеком, будет помнить о крестнике, будет просто с ним беседовать, и то, может, Господь простит ему все это неведение. И такое признается. Признается такое. Но ответственность все равно будет на родителей, потому что они избрали этого крестного, понимаете? Они крестили, сами не идут и другому не дают. По этой причине в церкви есть установленные правила, которые вот сейчас более-менее так закрепились. Первый момент. Само по себе крещение – это свободное волеизъявление человека, родителей, что он хочет крестить своего ребенка. Но он первым делом берет ответственность родитель, отец и мать, берут ответственность за воспитание ребенка. Дальше, когда они выбирают крестного, они также берут ответственность этого человека, который становится крестным. Это вот тоже важный момент. Ни кумовья, там, ни подруги, близкие, сделайте мне там 5-10. Можно сделать, но там тоже ответственность. Опять со стороны родителей. То есть валить на крестного не надо будет потом, что вот он такой, сякой, 5-10. Вы его избрали, вы его выбрали. Понимаете? Я только, конечно, бывает момент, когда сам крестный там упрашивает, но все равно бы родитель, он может не согласиться. Там. Ну, родитель может сказать, ты не пойдешь к крестному, ну, ты надо быть ну, человеком верующим, а ты там, например, сожительство, в грехе живешь. А как ты будешь за мою дочку там молиться, если ты сама в грехе еще живешь? Ну, так скажет только верующий родитель, который старается правильно жить. И примером своей жизни показывает, ну, грубо говоря, даже вот, например, бросил муж, ушел, а мать все равно, крестьянка остается там, не сожительствует. Если выходит второй брак, она вступает в брак, но не сожительствует, старается жить правильно. И ее подруги, видя ее пример, также смотрят. А если все живут в грехе, но суть крещения, он обесценивается. По этой причине есть второй момент. Когда родитель дает свободу своему ребенку выбрать, когда он достигнет возраста и сам придет и будет креститься. Я вам могу сказать, что такой процент людей тоже очень большой. Как в советское время, так и, я знаю, в 90-е, 2000-е люди сами приходили, сами крестились. Они чувствовали прям желание самим исповедовать свою веру. Исповедовать желание крестить, чтобы побеседовать и стать христианами. Могу вам отметить очень важный момент. Порой мы... Можно, это тоже важный такой момент, который вот отмечу все-таки. Мы сейчас смотрим, что если христианин, то должен быть примером. Если не христианин, как хочешь живи. Нет, мои дорогие, не так все. Мы под властью находимся первородного греха. Все. Это значит, грубо говоря, вы купили машину, она бракованная. То есть мы все бракованные. Понимаете? Все бракованные. Так устроен этот первородный грех. Поэтому, грубо говоря, когда, например, я вас начну провоцировать, человек все равно попадает на провокацию. Если бы он был ангелом Божьим, его бы ничего не могло бы смутить. Это один момент. По этой причине люди, которые даже в 30 лет крестятся, не меняют частенько образ своей жизни, поймите меня, и живут так, просто... Поняв, только здесь признаю, что они крестились, они хотят исповедовать, что они хотят спастись, они очень устали от этой тяжелой жизни. И в этом есть плюс, потому что ребенок, когда растет маленький, он и не знает, он же живет в этом грехе. Ну и так. А для другого человека, который был не крещен, ну так устал, его крещение может дать ему какой-то новый глоток воздуха. Вот важный момент. По этой причине в Российской империи все семьи были христианскими, поэтому детей крестили. Там не было такого, что кто-то во взрослом возрасте, потому что тогда смотрели на семью, говорят, вы что, неверующие? Ну, то есть, ну, тебя же косо смотрели. Поэтому крестили всех. Даже евреи своих детей крестили, такая была традиция. Вот. В советское время уже этого не было, поэтому крестили в советское время в основном родители верующие. Бабулька там верующая, которая втайне могла крестить, или мам втайне от отца коммуниста крестить. Крестили, они уже тут исповедовали свою веру. А в 90-е годы, в 2000-е, тут уже массовость такая пошла. Открылось все полной свободой, поэтому массово люди стали креститься. Ну вот, это то, что они в зрелом возрасте крестились, это слава Богу. А вот то, что потом стали всех детей крестить, при этом сами не понимая, зачем все это, то это, конечно, сейчас мы пожинаем плоды. Вот, я могу так сказать. Вот, грубо говоря, вот эти, то, что у нас идет из поколения в поколение, вот сейчас сожительство, браки не вступают, это как раз связь того, что безосознанно крещение. Вот если бы осознанно, то бы сейчас бы у нас не было бы сожительства, в основном мужчины и женщины вступали бы в брак, создавались, мало церкви была бы, не разрушена была бы, вот поймите меня. То есть, если мы сейчас так неосознанно всех бы детей не перекрестили бы и бросили бы их, а занимались воспитанием, то сейчас бы понятие сожительства было как нетрадиционная ориентация. Редко, но встречается. Ну было бы, ну нет. Но это сейчас стало вообще массово. Именно за массовое крещение всех младенцев. Без осознания. И они поэтому, они как бы эти крестились, у них уже нет такого чувства, что надо что-то. Потому что семя-то засеяно, как бы оно есть. Это самое это такое подсознание, что отец есть, ты не одинок, ты не сирота, понимаете? Это где-то сидит. И поэтому человек может жить как хочет. Но он живет в основном в грехе. И по этой причине... Когда начинают родители там, пытаться общаться с ребенком, пытаться его вразумить, уже они пытаются его вразумить 25, 26, 30 лет. Что ты сидишь, что ты это? Это уже все пустое, мои дорогие. Бессмысленные такие разговоры. Это все. Запомните, воспитание начинается, вот ребеночек родится, когда начинается, вот когда еще маленький, он не понимает, но когда нет уже сознания, когда он что-то видит, это уже 2,5, 3 года, 4 года, вот тогда вы уже можете потихоньку свое воспитание в ребенка закладывать, беседовать с ним, говорить, общаться. 7-8 лет все это идет, 9, все, вот вы его заложили, дальше переходный период начинается, и он уже формируется обществом. Вы ему уже все основу-то заложили. Если вы не закладывали, значит, он будет только из общества питаться. И дальше общество — это подруги, друзья, там в интернет, что новости, ну все, что видит, он этим питается, формируется. И дальше он уже делает выбор. Ну, должно быть так, 50% вложили родители, 50% сделало общество. Но из-за того, что родители привели любовь, он перевешивает весы и выбирает правильную сторону. Если родители любовь не вложили, то он неправильную сторону выбирает. Это уже происходит в 14-15 лет. Дальше все. Дальше ребенок уже идет. Что бы ему ни говорили, что вы начнете его воспитывать, все впустую. Ребенок уже имеет фундамент свой. Все. Он на нем стоит. И когда вы его начинаете говорить, ну тебе надо было по-другому построить. Вот представьте, вот, вам сказали, вам был надо фундамент по-другому построить, а у вас уже дом стоит огромный. Причем дом хороший, ну потому что все молодые люди нормальные, все здоровые. А фундамент неправильно построен, рухнуть может в любой момент, но неизвестно когда. Может простоять, может рухнуть. Но если вы сейчас его разрушите, рухнет вообще все основание. А говорить и все время напоминать, надо было, надо было, надо было. То есть напоминаешь о болячке. Но человек все равно не будет перестраиваться, потому что у него уже это все заложено. Вот в чем дело. По этой причине, когда мы с вами приступаем к таинству крещения, сейчас есть специальные беседы проводят на приходах. Очень много крестам не нравится. Я сам часто в беседах проводил, ему прям не нравится. Надо 2-3 раза ходить, зачем люди говорят? Да для того, чтобы посмотреть на крестного. Вы верующий человек, хотите это, то есть быть крестным, понимаете, это ответственность. А они смотрят, что это какие-то вот родственные такие связи, кумовья, кума, кум, вот такие дружеские отношения, и все. Как бы на первом месте, ну, у меня появляется там будет крестный, там у меня ребенок появился, там я буду там, ну, поддерживать его. Все. А что это касается, то, что человек должен быть глубоко верующим, этого нет понимания. Но опять, почему? Слова «кума» и «кумовья» — это древние слова 18-19 века. Почему? Потому что люди все верующие были, и поэтому становились кумовьями, кумами. То есть потому что вера уже в сути была, в природе была. Это как ты школу закончил, образование, то есть мы все школу закончили. И поэтому то же самое люди все понимали. Конечно, у каждого был уровень, аттестат разный, есть тройки, четверки, пятерки, как и вера наша по-разному. Но мы это знали четко. Сейчас, извините меня, мы все без аттестатов, большое количество без аттестатов духовного образования. Но понятие кумовья сохранилось, только вот этого духовного образования нет, духовного. И поэтому мы не передаем духовное образование своим крестникам, крестницам, а это необходимо. А так как родители безобразованные, не имеют этого духовного образования, даже понимания такого, то и в результате получается, что крестить надо. И все. Бог есть, я верю, что есть Бог. Ну правда, ну есть, конечно. Ну что-то есть, потому что не может быть все так плохо. То вот сейчас вирусы, то война, то экономический кризис. Ну плохо все. Тяжелая ситуация в мире. И человек хочет увидеть хорошее. В личной жизни все разрушено, на работе ничего, болезни полны. Каждый человек хочет хорошее верить. Ну верит он в Бога. Но он его и не знает, но он верит, что это хорошее. Живет, вот, как говорится, ну, вот, как бы, во всем этом. Ну, вера, она есть. Но этот человек не православный. Это просто верующий человек. Хотя может и считать себя православным. Человек же, который православный, он знает лично Христа. Он причащается, он исповедуется. Он как в беседе с Никодимой, в беседе с самарянкой. Он чувствует его. Я же не зря вам говорил, вот смотрите беседу с самарянкой, которая открыта, просто в этой беседе, если вы ее читали, она просто задает простейшие вопросы к Христу. Я говорю, ты должен Мессии прийти, помните? Она ему говорит, это я есть. То есть, если книжники знамени нам покажи, там 5-10 придумывали, то здесь Он ей прямо открыто открывается. Да почему? Да потому что женщина простейшая. У нее было 5 мужей, да? Она, Господь ей говорит, позови мужа твоего. Она говорит, нет у меня мужа. Неправильно, то есть с кем ты живешь, не является тебе мужем. Это правда. Но он ее ничем не осудил. Она имела этот муж, потому что ситуация женщины была тяжелой, ей приходилось какая-то на какой-то упор надеяться. Господь ее не осуждает в этом. А наоборот, ее подбадривает, поддерживает ее. Впоследствии эта самарянка, мы знаем, как мученица Фатина приняла мученичество за Христа. И пошла за ним. Но именно вот этой простотой, этой открытостью. Но почему у нас сейчас этого стало меньше? Почему меньше это стало? У нас же эта простота у всех есть, поймите меня. Мы от этой самарянки не отличаемся. Вот как священство у нас это связано с Никодимом, так и самарянка связана со всеми простыми людьми. Но мы почему-то не хотим вот этой простотой жить, хотя она во всех у нас она есть. И начинаем придумывать то, что нет на самом деле. Начинаем придумывать. Начинаем, то есть Христос, Он рядом стоит, Он беседует с нами, Он открыт для нас. А мы начинаем в этот момент говорить, нет, не может быть такого. Ну не может быть такого. Вот простой пример говорится. Вот, например, приходит в храм, вам говорит священник, ну Господь через него говорит, молитесь, и у вас все будет. Там, устроите жизни, семью обзаведетесь, там работа будет, болезни пройдут. Молитесь. А человек сразу себе говорит, да не, ну как это может, я всю жизнь болею. Или там, у меня жизнь никогда, у меня же там 30 с чем-то лет, никогда я там ни замуж не выйду, ни женюсь, потому что у меня так это все. Или да у меня там на работу, я всю жизнь живу на копейках там, я уже привык так. То есть, вместо того, человек ему говорят, ты молись, Господь тебе даст, он сразу ставит нет. На основе чего неизвестно, просто он не верит. Не верит, что может быть лучше. А поверил бы, стал молиться, Господь открылся бы. Конечно, ему открылся бы Господь, потому что Господь через это-то нам открывается, чтобы мы его чувствовали. Почему у нас народ весь верующий-то был? Потому что Христос был открыт. Почему у нас браки были, муж и жена жили долгие годы вместе? Потому что он понимал, что это она ему Богом дана, и муж дан Богом, да любой мог быть грубый, да и жена могла быть сварливой, да дело-то не в этом. Христос дал им быть вместе, и в этой полноте они веровали в это, понимаете? Не просто там партнеры, где как сейчас все уничтожилось, партнеры, а был муж и жена, и они верили, что она дана ему Богом, и он дан ей Богом, со всеми недостатками, но то, что Господь дал, все, и они любили друг друга, жили, детей рожали и долгую жизнь проживали. Причем у них такие дети рожали, которые дальше такое же потомство. И поэтому наша страна к 20 веку выходила в экономике на первое место. В армии была сильнейшей просто. Потому что мы были, ну в основном 90% у нас это крестьянство. Я не беру там двоих, крестьянство 90% было. Вот. Но люди, которые вот из поколения в поколение все это было. Но вот эти дух свободы, вот понимаете, все это, толерантность определенная, тогда тоже все это было, людей тоже это соблазняло. И после революции все это там хлынуло. И появились вот эти партнерские отношения. Но запомните, что с партнерскими отношениями Христа встретить невозможно. Невозможно. Господь, вот смотрите, и вот мы читаем в Священном Писании, Он называет апостолов друзьями. Потом Он говорит, я полюбил вас даже больше. Понимаете? Тут нет партнерских отношений. Господь готов жизнь свою отдать, чтобы за их спасение. И в Евангелии от Иоанна мы это встречаем. То есть проявление любви. Дальше смотрите момент. Господь, когда совершает исцеление, вот, приводили к нему блудницу, например, он не осудил ее, понимаете, там, ну, просто вот ее поймали, там за грехом ее, видно, поймали, взяли фарисея и привели. Но Господь ее не осудил. Хотя она в грехе находилась, поймите, просто в грехе. Он не отвернулся, иди, и я тебя не осуждаю. Это настолько было сильно сказано. Понимаете?
Он ее не осуждает.
Да, не осуждает.
Что она в него поверила?
Нет! Он не осуждает ее, что она не поверила. Он не осуждает ее саму за ее поступок. Не осуждает ее. Он хочет только ее спасения от этой блудницы. Чтобы она была счастливой. Но вы осуждаете своих детей, которые живут неправильно? Нет. Но вы хотите, чтобы они жили счастливо. Вот такое отношение у Христа ко всем нам. Как к детям. Родитель, запомните, нормальный мать и отец никогда ребенка осуждать все равно не будут. Каким бы он там ни был, в тюрьму попал, там это, все равно будут страдать, переживать, осуждать не будут. Но будут всегда желать счастья своему ребенку. Своему, запомните, своему. Не всем там подряд, а своему. Так и мы являемся дети Бога. Все. Все являемся. Поэтому он нам желает счастья, поэтому нас не осуждает. Вы понимаете, в чем суть? Мы мучимся только друг от друга. Возьмите отношения братьев, сестер, братьев. Это же самое сложное отношение. Обида, непонимание и так далее. Вот и мы друг от друга все мучаемся. Вот армяне с азербайджанцами сейчас там воюют. Там это воюют, там то делят, то ругаются. Господь вообще не трогает, наоборот, старается всех понять. Вот представьте, как отцу и матери будет тяжело, когда братья друг с другом не разговаривают, не общаются. И он одного и другого поддержит и хочет как-то это. Но они должны сами примириться-то. Он не может за место них. Если бы он мог, он сделал бы, но он не может. Вот вся сложность-то какая заключается. И самый важный момент – когда человек знает, что есть Христос, он все равно примирится. Когда Христа не чувствует, тогда, конечно, не примирится. То есть, вот на меня, брат, я никогда все его не прошу, например, там сестру больше никогда не прощу, она меня там обидела. Без Христа, вот без Христа, он перестанет разговаривать, общаться, забыл, как умер. Это правда. И потом, когда будет вспоминать, даже как бы и нету. Но когда есть Христос, просто когда есть Христос, значит есть любовь. Это всегда такой момент. И потом возникнет, и сразу начнет смягчение сердца. Сразу начнет смягчение сердца, и человек начнет сразу что? Он все равно простит. Да, пройдет время, не сразу, но он все равно простит, потому что он, как говорится, познал Христа. А он еще, а ему Христос еще мысли пошлет. Знаете, почему пошлет? Потому что сам Христос-то его прощает. Он человек-то видит свои тоже недостатки, но Господь его прощает. И он, в свою очередь, тоже простит. Да, не сразу, потому что мы, люди по природе, все немощные. Вот, понимаете, вот в чем вся определенная суть. Теперь следующий момент в беседе с самарянкой, о чем я хотел вам сказать. Вот вы читали там, да, вот связано, когда разговор идет с водой, потому что был колодец, около, а беседа прошла около колодца Иакова. Вот. И Господь попросил, чтобы она дала ему пить воды, набрала воды ему, вот. Вот. И надо как раз вот здесь Господь начинает беседу о живой воде. Живой воде. Что самарянка его не понимает. То есть та вода, которую я дам воду, которую вы не будете жаждать вовек. То есть эту воду выпили, и вы опять возжаждете, опять захотите. А я дам вам воду, которую вы не будете жаждать вовек. Самарянка не поняла, она в прямом смысле. Она же подумала, вот если может быть правда будет постоянно такая вода. Вот. Но Господь говорил именно о благодати Святаго Духа, который наполняет человека так, что ему больше ничего не нужно. Благодать Святаго Духа. В чем суть этой благодати Святаго Духа? То есть, когда Господь умер, благодать Святаго Духа сошла на апостолов в день Пятидесятницы. Вот. И после этого у человека изменилась вся его, ну как бы у апостолов, многие не освоили, изменило все. То есть им больше никто был уже не нужен. Почему? Потому что благодать Святого Духа дает ощущение присутствия Господа в твоей жизни. Вот как, например, мы чувствуем присутствие, любовь родителей, поддержку друзей, присутствие. Хотя они могут далеке быть, но мы чувствуем присутствие, поддержку. Хотя можем позвонить и так далее, но мы даже знаем, что они к нам хорошо относятся. То есть здесь присутствие Божие, человек чувствует это присутствие, эту любовь. Но она постоянно с ним находится, постоянное присутствие Христа, постоянное присутствие. И вот это постоянное присутствие человек наполняет, всегда поддерживает. И чтобы в его жизни не происходило, он всегда свой взор обращает в сложное время, ну, в любой момент, ко Христу. Ко Христу. И ему уже, человеку, который познал Христа, не нужно богатство, не нужна слава, не нужно самоутверждаться за счет других людей. Потому что ему это все дает Господь. А все остальное необходимое, там, семейная жизнь, там, жилье, питание, Господь так располагает сердца других людей, которые сами человеку в этом плане помогают. Таков духовный закон. И человек становится богатым, при этом уже не желая ничего, потому что он, то есть он все приобрел это богатство. Мы с вами, не имея есть вот этой благодати, являемся нищими. И поэтому наша нищета, вот как любого нищего возьмешь, он все время мечтает о чем-то. Мечтает о чем? Потому что он не имеет он Христа. И поэтому он мечтает что-то там построить, что-то сделать. И люди начинают цепляться за земное. Обязательно что-то себе купят, будут беречь, оформить на себя, сделать на себя, деньги там отложить, пытаться все это сделать. Почему? Человек не уверен ни в ком, кроме себя, поймите меня, все, больше никого он не может, только на себе. И все циклит на себе, на себе, на себе, на себе. Работает там, постоянно работает там это, вот. И вот у него ощущение только он. Не дай Бог, что случится. Он нищий, он сирота, понимаете, безотцовщина. Не чувствует этого. И поэтому понимает, что только он должен все это сделать. Вот частенько такие женщины, одиночки, впоследствии матеря, которые вот так воспитывали своих детей, жили так, они этот дух пропитывают и своих дочек, и так своих же сыновей. Потому что они без отцовщины, то есть без Бога. И понимают, что положиться могут только на самих себя, только на самих себя. И передают этот опыт своим детям. Дети, в свою очередь, тоже это понимают. И поэтому нету семьи, есть только партнеры. Да, я вот выхожу замуж, значит, я должна на себя все оформить, потому что вдруг он меня бросит. Мужчины же все изменщики. А у мужиков, женщины, каждый это потребитель, то есть который пользуется тобой. Вот такая идеология, перешедшая от мам. Почему? Там семьи-то были разрушены в советское время. И мамы это передали сыновьям своим. Потому что очень любили своих сыновей. А дочек, наоборот, воспитывали брать на себя все. И они, когда строят отношения с другими, вот таким подходом уже подходят. И если кто-то из той семьи не мудр, а именно так воспитан, то люди начнут сожительствовать, грешить и расходиться. И будут вину искать не в себе, а именно в противоположном поле. Более, понимаете, да? Противоположном поле. Потому что тут уже получается так, что... Я же на себя надеюсь только, а виноват этот человек, он виноват. И даже когда я с ним живу, там, могу 15-20 лет, я все равно этот расчет только на самого себя. Вот это сирота без Бога. И мужчина, который живет с такой же женщиной, он тоже рассчитывает только на самого себя. И таких семей миллионы сейчас, миллионы. Причем вот это состояние, что ты только сам, оно возникает после, когда влюбленность проходит, вот эти эмоциональные добрые чувства, все проходит, и уже такая, знаете, на трезвую голову, когда ты начинаешь работать, когда начинаешь трудиться, вот, и начинается, когда вы пытаетесь завести диалог, и каждый говорит, ты должен то-то-то, ты должна то-то-то. И самое обидное, когда это говорят, ты должен или ты должна. Это вообще, то есть, извините меня, это просто, ну просто это обида, просто наш, потому что человек свободно вступает в брак, как в свободное отношение. Нам же Христос не говорит, ты стал крестьянин, ты должна там ходить в храм, причащаться, исповедоваться, ты должна вот это все делать. Или ты должен это делать. Нет. Христос нам об этом не говорит. Это наше свободное волеизъявление, если мы пришли. Свободно. Почему же мы в отношениях начинаем требовать, ты должен или ты должна? В результате таких отношений У нас сложится с Богом отношения. А где ваш Бог был? Я крестился, а у меня там я заболел, этот там умер, этого я лишился. И где ваш был Бог? Он должен мне. Вот такие отношения становятся. То есть человек крестится для того, чтобы ему все было хорошо. То есть личностного Бога он не знает. Мужа и жену тоже люди не знают, когда вступают в брак. Знают только самих себя. Чувствуют только самих себя. И да, и родители, которые тащили всю жизнь одни и передали им этот опыт. Вот, вот вам момент, в котором были самаряне, которые, когда лишились, были разгромлены ассирийцами, потеряли связь с иудеями. И вот мы после революции Октябрьской, наверное, февральской и Октябрьской революции после 1917 года. Все. И наше поколение множество поменялось. Мы сейчас изменились до неузнаваемости. И по этой причине у нас сейчас как такового диалога нету. Есть какие-то вопросы, задавайте. Потому что это правда, эта тема очень важная. Почему? Потому что у вас же есть родные и близкие, да? У вас есть дети есть, понимаете? И им нужно доносить важность в том, что человек не должен сходить на себя, что он, только я на себе. Он должен сходить, что вот он, человек главный, кто есть. Не я главный, а человек, потому что он образ Христа. Ты всего лишь сосуд, который должен трудиться и помогать. Твоя задача приносить пользу. Ты родился для этой земли не себя питать и ублажать, смотреть в зеркало какой-то красивый, а служить. Потому что твое Царствие Божие будет там. Ну, как вы знаете, не здесь. Здесь тебе сейчас нужно потрудиться. И поэтому мама, которая тащит, говорит, как я для вас тружусь, отдаю. Так и вы должны отдавать для другого. Понимаете, какой должен быть подход, измены, понятие, идеологическое понятие. То есть я вам дети отдаю, так и вы отдавайте. И ребенок это поймет, сын особенно, тогда мать ему это скажет осознанно. Но она это не говорит, потому что она просто любит и тащит. И он это чувствует и так делает. Но когда она начинает говорить, ребенок это сразу усваивает. То есть то, что матери нужно сказать, для нее подвиг. А для ребенка он сразу это воспримет, только что она скажет. Но чтобы ей это сказать, ей надо это понять. Это огромный подвиг, поймите меня, огромный подвиг. Хоть для бабушки, хоть для мамы. И для отца тоже. Когда он это передает своему ребенку. Ребенок воспринимает прямо сорты трудов, сразу воспринимает. Ему не нужно что-то трудиться, он сразу это понимает. И дальше ему становится легче. Почему легче? Потому что вам было сложно это сказать. Но когда вы ему этот опыт не передаете, то он таким же вашим путем идет. И тогда он уже должен это сказать своему ребенку. А сможет он сказать? И он не говорит. И там идет дальше. И вот так идем постоянно. Вся наша сложность заключается в очень простых вещах. Мы просто боимся себя, я так сказал. Боимся себя открыть. Вот есть такая еще, это человеческая такая проблема, такой внутренний определенный человеческий комплекс, когда он одевает маску, в свое время психологи, протестанты так говорили, что мы одеваем маску, и вот в этих масках общаемся с родными, с друзьями, на работе, постоянно носим личину. Ну, то есть не являемся, по сути, самим собой, а вот одеваем маски определенные. Вот. И проблема в том, что мы являемся актерами, в прямом смысле. И именно вот это актерское мастерство мы все воспитываем в себе, реально, вот актеры. Потому что где я-то? Потому что я с мамой так общаюсь, да, с другом общаюсь так, а с руководителем общаюсь так, а самим собой так. Где я-то? Потому что я актер, я играю разные роли. Ну как можно кому-то что-то донести, если ты разные роли играешь? А где ты сам-то? Сам ты-то? Кто ты? И человек боится себя. Он боится себя. Боится открыть свое сердце ко Христу. Поэтому Господь приходил к рыбакам, которые просто рыбу ловили, были простой жизни. К самарянке, которая была открытая, понимаете, просто по жизни. И им было легко. А люди сложным. Господь не мог подойти. Он с ними общался через притчи. Понимаете? Их же было много. Через притчи. Чтобы никого не обидеть. Никого не ранить. Потому что каждый человек же это мог на себя принять. И обидеться, и отойти. А Господь нас так любит, что все через притчи им говорил. В стороне. Как-то косвенно. Но при этом говорил, имеющие уши, слышит, да услышит. Никому не навязывая, но желая спасения всех. А почему мы несчастны? Потому что мы должны сами себя признать, какие мы есть. Принять себя. Например, женщина должна сказать, я вот хочу это, это. Мужчина должен сказать, я хочу вот это, вот это, вот это. Вот увидеть эти моменты, выйти их наружу. Не в тайне где-то там крутить, вертеть, а выйти вот эти проблемы наружу, обсудить их. У молодых ребят, которые тоже сложности, они тоже должны открыто выйти с этими проблемами. Но теперь к кому мы должны выходить? Дети должны выходить к родителям. Это в первую очередь. Всегда было так и есть. Потому что друзья не поймут. И учителя разные бывают. И поэтому должен не бояться общаться с родителями. Для этого родитель должен иметь контакт с своим ребенком. Это очень важный момент. Дальше. Проблемы жены, да, дочки, должна с матерью решать открыто. И может, если жив отец, слава Богу, посоветоваться с отцом. То же самое и сын. Должен посоветоваться с отцом и поддержки получить у матери. Запомните, это так устроено. Совет дочка получает от матери, поддержку от отца. Сын получает совет от отца, поддержку от матери. Это всегда так. Будет есть, не изменится никогда. И они должны быть, то есть открыто доверять. Родители своей стороны должны выслушать ребенка в любом случае. В любом случае. Ну и родители, у них тоже жена должна общаться с мужем. Муж должен выговорить с женой. Тогда они открывают себя. Да, могут быть непоняты. Но Христос это поймет. Поймите меня, если верующий человек, запомните, вы же Христу открываетесь-то в любом случае. Область мы же все Христа носим-то себе. И поэтому, когда вы открываетесь Христу. И Христос никогда, даже если вас там обидят, Господь поддержку в другом даст. И вы будете чувствовать Христа, потому что вы Ему открылись-то. Поймите меня, ни муж, там, ни жена, ни родители, дело не это все. Вы открылись ко Христу, пусть и через них. Как мы к священнику приходим исповедоваться, мы же через него, как Господа, открываемся в свои грехи. И Господь нас принимает. Не священник там нам все отпускает, а Христос, сам Господь. Понимаете? Вот какая суть важная. Поэтому вот так, когда люди делают, они что, обретают себя. И вот когда человек себя обрел, высказал, что у него реально на душе есть, материализовал это, понимаете, материализовал это, ему становится легче, он уже знает, как жить, как идти двигаться, он знает вот эту опору, эту поддержку, и дальше жизнь его будет только легче. Потому что он все свои проблемы, как болезни, да, их вот боится, вот он само-само пройдет, само-собой пройдет, само-собой пройдет. Мы так всегда надеемся. Но пришел к врачу, все болячки тебе написали, лекарства тебе дали, и ты довольный пошел, потому что ты уже знаешь что-то, то-то, ты начинаешь лечиться, и тебя все выздоравливает. Но идти не хочется, понимаете, вот так и нам открывать себя не хочется. Думаем, что само пройдет. А от этого само у нас как раз вот всякие проблемы, сложности и возникают. Понимаете, да? Вот в чем суть вот этой беседы с Никодимом и беседы с самарянкой. Самарянка – это прообраз нас, простых людей, которая открылась Христу. И Господь ей открылся. Понимаете, вот ее простота, и в этой простоте она Христа и увидела. Просто вот читай эту беседу. Никодим, наоборот, он был, то есть Никодим это был как бы религиозный лидер, который пытался умом тоже лицезреть. И здесь Господь также просто открыто на его языке говорит, пытаясь ему тоже объяснить суть важности именно крещения. И самарянкин говорит о благодати и говорит, что он именно есть Христос. И дальше, когда самарянка идет в поселение, да, начинает рассказывать, что встретил Мессию, все открыто уже идут уже открыто. Все тоже принимают Господа. Потому что благодать от него-то исходит. И после этой благодати они говорят, не только по твоему слову верим, но уже сами видим его и веруем. Вот в чем важность это была. Поэтому, а теперь самый важный момент. Почему самаряне уверены, иудеи нет? Это потому, что самаряне постоянно были оттеснены, обижены. Евреи всегда считали себя богоизбранным самым таким-таким народом. А Христос, наоборот, к ним пришел с открытым сердцем, понял их и поддержал. Вот самая важность. Говорить, что все плохо, это и СМИ говорит. Но когда мы видим своих детей, своих родных и близких, и начинаем им желать блага, начинаем их поддерживать, начинаем им помогать и давать им веру в их лучшее будущее, они становятся счастливыми, поймите меня. Не просто ты мне там должен, ты там это, а ты должен сказать, в тебе есть добро, в тебе есть таланты, подтолкните человека, и человек начнет развиваться, потому что в него верят. И вот когда мы верим в человека, тогда и человек начинает иметь эту поддержку, начинает меняться. Потому что когда этой поддержки нету, когда человек только один находится, то, конечно, он и тащит, как эта женщина одна, одна, одна и так далее. Поэтому так важна эта поддержка. Поэтому христиане всегда должны поддерживать. Не должны смотреть, что там делает патриарх, что делает духовенство. А должны в своих семьях поддерживать своих детей, своих родных, своих близких. Вот самый важный момент. Даже в отношениях, когда какая-нибудь подруга приходит, начинает там говорить с мужем, я такой, муж, что муж там пятый. Она ей говорит, ты с ним просто поговори искренне и честно, скажи, ты меня любишь, ты хочешь, то просто открыто открой сердце свое, и все. Не просто, да он тебе изменяет, пятый-десятый, там разберись с ним, а просто хороший поддержать ее, подругу, или там этого друга. Это очень важно, потому что вы таким образом любовь проявляете. Христианскую любовь. Вот и все. И после этого человек чувствует такую поддержку, он и правда пообщается, поговорит. И вопрос решится. И достаточно только одному человеку в семье, одному такому, стяжать эту благодать, мир, и все вокруг вас начнут что? Спасаться. Серафим Саровский сказал, стяжите дух мира в мире в себе, и тысячи вокруг начнут вас спасаться. Вот в этот мир благодати стяжите в себе, давайте любовь к ближнему. Просто любите ближних своих, как Христос говорит, я возлюбил вас. А любовь это поддержать, это выслушать, это просто помочь и сказать человеку лучшее. Не то, что он такой сякой, и так мы это все, многие все это видят, не надо все критиковать. А именно дать именно позитив, что у тебя все получится, что ты достигнешь определенных высот, исполнится твои желания. Главное, проявляй любовь, как вот придумал. Вот важный момент. Что мать может сказать своему ребенку? Люби, например, ближних. Будь верен своей жене, там, сыну. А дочке говорит, будь верна мужу, как говорится. Проявляй любовь. И Христос будет с тобой всегда. Все, вот просто простые вещи говорить. И тогда молодые люди не будут смотреть друг на друга как партнеры. Не будут думать о том, что эти деньги материальные. Они уже будут не нужны. Знаете почему? Потому что мама дала любовь. Ну, то есть, кусок богатства. И уже не нужно ничего. Сосуд-то у нас один. Либо он вот этим богатством наполняется, либо будет вот этим пустотой материальной заполняться. Но она без места, то есть ее не наполнить все равно. Потому что она не дает покой. Деньги материальные не дают покой. Сколько вас бы их не было, человек не может успокоиться. Он все равно ищет вот это счастье души. И родитель это счастье может дать. Потому что он родитель. Он родил, поймите меня. И значит, он может дать своему ребенку это. Но когда он ему дает, то здесь играет закон щедрой руки. Счастлив и ребенок, и родитель чувствует радость. Вот в чем суть. Ладно, помолимся с вами тогда.
Достойно есть у кого истину, Боже, тебе Богородица, бесноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истинения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебе величаем.